И вот уж старухи, ох, русский человек, отмякли. Да уж так, так. А коров-то как? Может, и коров железных наделаете? Не, коровы будут обыкновенные, только другой породы, медвежатницы. Медвежатницы? Да, чтоб зимой лап сосали, сено не просили. Ох, ох, Вралина, застонали старухи, как тебя и земля-то терпит. С Петром Таборский поздоровался за руку и сразу по-свойски, как с давнишним приятелем, приехал, говоришь, крепить смычку города с деревней? Давай-давай. А меня помнишь? Что? Не помнишь, как один моряк тебя с братом на моторке в город вез? Ну и ну. Вы еще, кажется, в ФЗУ опаздывали. У Петра по-хорошему, по-доброму защекотало в горле. Было такое дело, точно. Прибежали они с Григорием в райцентре на пристань. Парохода нет и неизвестно, когда будет. И вот в это самое время, в старую ожидалку, где торговали проездными билетами, ввалился подвыпивший морячок с веселыми и наглыми глазами. Что за слезы на берегу в мирное время? Куда-то сходил, с кем-то поговорил, раздобыл моторку и их с Григорием взял. «То-то», — сказал довольно Таборский, — «взаимовыручка — закон жизни. Я и Михаилу, брательнику твоему, немало добра сделал». «Делал волк добро корове», — сердито фыркнула Лиза. Таборский, однако, и бровью не повел на это. Зычно во все горло объявил. «Час, перекур, 5 минут, работа! Есть возражение!» Долгонькими оказались эти 5 минут. 31 копну накопнили. Таборский тоже бегал, как застоявшийся жеребец. «И, наверное, еще бы погребли». Да тут неожиданно из накатившейся тучи хлобыснул дождь. Девочошки первыми очухались, с криком, с визгом кинулись в гору. За ними, охая и кряхтя, посеменили старушонки. Антон Таборский показал свою прыть. А им что делать? Домой далеко, далеко, через весь луг бежать надо, к чужим людям в мокрой одежде не хочется. Петр крикнул, чего ж мы ворон считаем, давай на старое пепелище. Воды в тучке хватило ровно настолько, чтобы отбить гребь, да вспарить их, потому что едва они поднялись в гору, как дождь перестал и опять брызнуло солнце. Петр с головы до ног закурился паром. Прижимая к груди скинутые по дороге туфли, он подошел к разлившейся на дороге перед домом лужи. Песчаный бережок, который уже крестила своей грамоткой шустрая трясогузочка, попробовал ногой воду, и вдруг, как в детстве, обмирая от страха, такая бездонная глубь с белыми облаками открылась ему. Ступил в нее. «Что, Петя?» «Знакомая водичка?» «Ага», — сказал Петр и рассмеялся. Сдал, очень сдал старый пряслинский дом. Сгорбился, осел, крыша проросла зеленым мохом, и такими жалкими, такими невзрачными были зарадужилые околенки, через которые они когда-то смотрели на белый свет. Видно, и вправду сказано у людей, нежилой дом, что неработающий человек живо на кладбище запросится. Или он у них раньше такой был. Ключ от дома нашли в прежнем тайничке, в выемке бревна за крыльцом. И вот вороном прокаркали на заржавелых петлях ворота, затхлый запах сенца вдохнул в лицо. Непривыкшие к сутемени глаза не сразу различили черные, забусевшие на полках крынки и горшки, покосившуюся в 3 ступеньки, лесенку, ведущую на поветь, домашнюю мельницу в темном углу. Страшно подойти сейчас, к этим тяжеленным, кое-как отесанным камням с деревянным держаком, который так отполирован руками, что и сейчас еще светится в темноте. Но эти уродливые камни жизнь давали им, прясленным. Чего-чего только не перетирали, не перемалывали на них. Мох, солому, мекину, сосновую заболонь. А когда случалось, зерно мололи, праздник, всей семьей, всем скопом стояли в сенях, ничего не хотели упускать от настоящего хлеба, даже запах. Да не снится ли ему все это? Неужели все это было наяву? Двери в избу осели, пришлось силой рывком тащить на себя. И опять все на грани небывальщины. 7,5 шагов в длину, 5 шагов в ширину. Как могла тут размещаться вся их многодетная орава? Осторожно, в полноги ступая по старым рассохшимся половицам, Петр обошел избу и опять вернулся к порогу, встал под палатями. Бывало, только Михаил играл палатницами, а теперь и он, Петр, доставал их головой. Не забыл Петя свою спаленку. Он только улыбнулся в ответ сестре. Как забудешь, когда доски эти на всю жизнь вросли в твои бока, в твои ребра. До 15 лет они с Григорием не знали, что такое постель. И, может быть, самой большой диковинкой для них в ремесленном училище была кровать. Отдельная, железная. Михаил спал на деревянной, с матрацем, с одеялом, с 2 белоснежными простынями. И помнится, они с Григорием, ложась первый раз в эту царскую постель, начали было снимать простыни. Прикоснуться было страшно к ним, а не то, что лечь. Они присели к столу, маленькому, низенькому, застланному все той же знакомой, старенькой, совсем выленившей клеенкой, истертый на углах, с заплатами, подшитыми разными нитками. И опять Петр с удивлением подумал, как же за этой колымагой рассаживалась вся их многодетная, вечно голодная семья. Михаил заходит сюда. На глаза Петру попалась с детства памятная консервная банка с окурками. Заходит. Это вот он курил, а иной раз и с бутылкой посидит. Немало тут пережито. Петр посмотрел в окошко, кто-то с треском на мотоцикле мимо прокатил. А что у него за отношения с управляющим? С Таборским-то? А никаких отношений нету, одна война. Да, Петр натужно улыбнулся. Я думал, он только с сестрой да с братьями воюет. Братья да сестра — свои люди, Петя. Рано-поздно разберемся. А вот с Таборским, с этим я не знаю, как они разойдутся. Таборский плут, ловкач, каких свет не видал, и кругом себя жуликов развел. А Михаил, сам знаешь, какой у нас, как топор прямой. Вот у них война. И давно? Война-то? Да еще в колхозе цапались. Бывало, ни одно собрание не проходит, чтоб они на горло друг дружке не наступали. Ну, раньше хоть народ голос за Михаила подаст. А теперь? А теперь совхоз у нас. Кончились собрания. Вся власть у Таборского. Лиза старательно разгладила руками складку на старенькой клеенке. Да и Михаила не больно-то любит.
Кого не любит?
Михаила? А кого ж больше?
Петр выпрямился. Да за что?
А за работу. Больно на работу жаден. Житья людям не дает.
Петр не сводил с сестры глаз. Первый раз в жизни он слышит такое: человека за работу не любит. Да где? В Пекашине. Так, так, Петя. Третий год сено в одиночку ставит. Бывало, сенокос начнется, все хотят под руку Михаила. Отбою нету, а теперь не больно. Теперь с кем угодно, только не с Михаилом.
Да почему?
Петр все еще не мог ничего понять. А потому что народ другой стал. Не хотим рвать себя, как прежде. Все легкую жизнь ищут. Раньше ведь как робили? До упаду. Руки грабли не держат. Веревкой к рукам привяжи да греби. А теперь как в городе. 7 часиков на лугу потыркались к избе. А нет, плати втридорога. Ну, а Михаил известно. Сам убьюсь и другим передыху не дам. Страда. Страдный день зиму кормит. Не теперь сказано. Вот и не хотим с Прясленным. Вот и не он с людьми, не люди с ним.
Лиза помолчала и закончила. Так, так теперь у нас. Раньше людей работа мучила, а теперь люди и работу мучают.
Руки ее опять беспокойно начали разглаживать складки на старенькой клеенке. Губы она тоже словно разглаживала, то и дело покусывая их белыми крепкими зубами, явный признак, что хочет что-то сказать. И, наконец, она оторвала от стола глаза, сказала: «Ты бы, Петя, уступил немножко, а?»
«Кому уступил?» — не понял Петр.
«Кому-кому?» — рассердилась на его непонятливость Лиза, тоже знакомая привычка. «Не Тоборскому же. Сходил бы денька на два, на три, на Марьюшу. Знаешь, как бы он обрадовался?»
«Надо кричать, надо орать, надо кулаками дубасить по столу, потому что это же ведь уму непостижимо. Михаил ее топчет, Михаил ее на порог к себе не пускает, а у нее только одно на уме — Михаил. Она только Михаиле убивается. Но разве мог он поднять голос на сестру?»
Лиза всхлипнула. «Я не знаю, что у нас делается. Михаил врозь, Татьяна вознеслась, высоко разговаривать не хочет. Федор из тюрем не выходит. Вы с Григорием?»
«Да что мы с Григорием?» Петр подскочил на лавке, не помогли и зароки.
«Да ведь он боится тебя. Слово боится сказать при тебе. И ты иной раз глянешь на него,
выдумай,
какие вы, бывало, дружные да добрые были. Все вдвоем, все в местях. Вам и сны-то, бывало, одинаковые снились».
И опять Петр против собственной воли сорвался на крик. «Так, по-твоему, нам всю жизнь двойнятами жить? Всю жизнь друг друга за ручку водить?» Он схватился за голову. Старая деревянная кровать, палати, черный посудный шкафчик, покосившийся печной брус, на котором он вдруг увидел карандашные отметки и зарубки. Летопись возмужания Пряслинской семьи, которую когда-то вела Лиза. Все, все с укором смотрела на него. «Ну, я же тебе писал. Григорий болен, понимаешь? Душевное расстройство, психика, медицина не может ничего поделать, понимаешь?» Петр махнул рукой. «В общем, не беспокойся, брата не брошу. А свою-то жизнь устраивать ты думаешь? А чего ее устраивать? Образование подходящее, работа, как говорится, не пыльная. Ох, Петя, Петя, да какая ж это жизнь? До 36 лет не женат. Баб-то вот и чешут языками». Лиза грустно покачала головой. «Не пойму я, не пойму, что у вас деется. Ну, Григорий, больной человек, ладно, а ты-то? Ты-то чего? Война когда кончилась? А у тебя все жизни нету.